эфире «Радио России. Карелия».
Карельский орнамент на радио России Карелия.
Кижи – самый сказочный и необычный остров русского севера. Сегодня мы приглашаем вас совершить аудиоэкскурсию, посвященную традиционному Занежскому дому-комплексу музея-заповедника Кижи вместе с лучшим гидом России 2018, специалистом музея-заповедника Кижи Мариной Ноженко. Марина, добрый день.
Добрый день.
Какое время года лучше всего подходит для экскурсионного тура на Кижи?
Остров Кижи прекрасен круглый год. Хотя не все знают, да, что работает он без выходных круглогодично. Конечно, наиболее привычно нашим гостям приезжать в теплое время года. Активный туристический сезон на острове Кижи начинается в мае и заканчивается в октябре. Но зима, особенно вот как нам в этом году, да, повезло, зима такая нарядная,
суровая,
морозная,
красивая,
солнечная, суровая, но зато какая красивая. Конечно, зимняя пора – это тоже прекрасное время, чтобы приехать на остров и полюбоваться его сокровищами, памятниками деревянного зодчества, укрытыми снежными одеялами. Ну и в межсезонье, весной и осенью, конечно, к нам тоже можно приехать. Ждем в гости каждый день, весь год.
Ну что, я предлагаю нашу экскурсию начать прямо сейчас.
Да, уважаемые гости, итак, подключаем силу фантазии. И сегодня мы с вами мысленно переносимся на остров Кижи. Конечно, довольно несложно представить, как перед нами в окружении уютных крестьянских домов высится знаменитый многоглавый силуэт Кижского архитектурного ансамбля. Силуэт, который является одним из символов Карелии, одним из символов России и даже одним из узнаваемых символов России за рубежом. Но сегодня мы поговорим не о кижских храмах, а именно об их замечательном окружении, крестьянских домах. Дело в том, что остров Кижи с древнейших времен был центром большой округи, и никогда кижские храмы не стояли, скажем так, в пустоте, в одиночестве. Вокруг них всегда кипела жизнь. Строились деревни, жили люди, возделывались поля, огороды. И очень важно для того, чтобы представить себе жизнь тех людей, для которых строились кижские храмы, на чьи средства они возводились и благоукрашались, очень важно посетить один из традиционных занежских домов, представленных, да, у нас на острове, потому что сразу вырисовывается портрет тех людей, которые когда-то жили на острове. Мы с вами заглянем сегодня в гости к занежскому крестьянину, дом, который когда-то принадлежал семье Ошевневых. И на остров Кижи был привезен из деревни с таким же названием Ошевнево, как раньше часто случалось, да, совпадали фамилии и названия деревень. Полина, у меня есть вопрос.
Да.
Вот когда мы произносим слова «крестьянский домик», вот какие у тебя ассоциации возникают?
Что-то такое уютное, небольшое, со своей историей.
Да, совершенно верно. Всякий дом, всякое строение имеет свою историю, свою биографию. И действительно, когда мы говорим «крестьянский дом», кажется, что это такое небольшое, уютное, а чаще даже, к сожалению, такое старенькое, покосившееся, да, домик, который ушел в землю. И, в общем-то, скорее это грустное, к сожалению, зрелище вот мысленно предстает перед нашим взором. А вот занежские дома крестьянские напрочь разрушают этот стереотип, потому что настолько они внушительны, что рядом с ними меркнут даже, я бы сказала, рублевские особняки.
Ничего можно... себе, действительно.
Да, действительно. И наши гости, когда приезжают на остров, даже как-то и не веришь, что жили в них простые крестьяне. Иностранцы так точно говорят. Наверное, там были бояре или князья. Но, тем не менее, действительно, вот, уважаемые слушатели, представьте себе, двухэтажный дом, значит, высота его стен почти 9 метров, а площадь составляет около 400 квадратных метров. И это даже не самый большой дом в Занежье, были даже и больше дома. И вот почти каждый местный дом, построенный в конце 19-го, начале 20 века, вне зависимости от достатка хозяев, был по современным меркам почти что дворцом. И да, конечно, дом Ошевнево принадлежал зажиточным людям, но отнюдь не только достатком живших в нем людей объясняются его внушительные габариты. Дело в том, что объем занежского дома был обусловлен насущной жизненной необходимостью. Ну, во-первых, семьи раньше были больше.
Да, да ведь? По 5 и больше, по 10 детей.
Даже, да, действительно, это не только дети, а ведь жили несколько поколений вместе, от прадедов до правнуков. Вот в доме Ошевнева проживало максимально 22 человека. Конечно, всем нужно было место. А почему так много? Да это была не просто семья, это была такая большая патриархальная коммуна со своим распорядком, с законами, иерархией. Каждый в семье такой большой знал свои задачи и исправно трудился. И вот только объединившись вместе в такой компании, дружной, трудолюбивой, можно было не только противостоять суровому северному климату, но и заставить землю родить хлеб. Это же, в общем-то, самое важное. Все мы знаем, уважаемые северяне, какой у нас непростой, суровый северный климат. Кстати, Полина, все мы знаем прекрасную поговорку «Мой дом – моя
крепость».
Да, совершенно верно. И вот Занежский дом – это действительно такая большая, надежная крепость. Он полностью соответствует этой мысли. Это так называемый дом-комплекс. И особенность такого рода домов заключалась в том, что в них под одной кровлей объединялись и жилые, и хозяйственные помещения, которые раньше называли службы. Какие были хозяйственные помещения под крышей дома? Хлева, кладовые различные, сарай с сеновалом. Мы уже упомянули о том, какая замечательная в этом году зима, красивая, но ведь холодная. Но мы-то с вами, люди 21 века, можем утром из теплой постели переползти, можно я употреблю этот глагол?
Можно.
Под горячий душ, а потом, значит, прыгнуть из квартиры в подогретую машину, добраться благополучно до теплого офиса. И ну, вот все эти прекрасные вещи, это, конечно, такая роскошь, которую крестьяне в 19 веке себе позволить не могли. Но они могли обустроить свой быт так, чтобы в зимнюю непогоду как можно меньше выходить на улицу. И, соответственно, при этом иметь возможность ежедневно кормить скотину, доить коров и вообще справлять первоочередные хозяйственные дела. Дом-комплекс все это позволял. То есть все внутри дома, и лишний раз на улице выходить не надо.
Ну, знаешь, какой у меня вопрос? Как такую площадь отапливали?
О, это, кстати, очень хороший вопрос. Зажиточными в Занежье крестьяне были не только потому, что они были тружениками, да, трудились. Они были очень талантливыми мастерами, уходили на заработки в большие города, в Петрозаводск, Санкт-Петербург, где зарабатывали большие деньги, но они были еще при этом очень рачительными хозяевами и старались дрова-то зря не использовать и их сберегать, и экономили их. На зиму, когда действительно часть семьи уходила на заработки в города, на отхожие промыслы, в доме оставалось не так много народу, и вся семья со всего дома, вот та семья, которая оставалась зимовать, переселялась в одно единственное жилое помещение, в одну избу, где топилась печь. То есть весь дом зимой и не отапливали.
А, вот как оно. Все логично, да, и разумно.
Да, действительно. И там еще вот, например, в доме Ошевнева над жилым помещением, над избой, на втором этаже находится гостевая комната, и продолжается печь наверх. То есть отапливая нижнюю избу, могли обеспечить теплом верхнее помещение. То есть продумывали каждый ход. Они были очень практичными. Как иначе, да, выжить на русском севере? Единственное, может быть, одно из таких неудобств, но тоже необходимость, да, нужно было за водой выходить. Тоже далеко особо ходить не нужно было. Занежские дома всегда располагали поближе к воде. Вот я помню, как только начинала работать на острове Кижи много лет назад, проживала в экскурсионном общежитии, оно было устроено в таком, как раз-таки, в одном из крестьянских таких бревенчатых старинных домов, в доме крестьянки Мошниковой. И я прекрасно помню это ощущение, когда просыпаешься, а волны Онежского озера плещутся за окном, и ты как будто на корабле. Все потому, что дом поставлен практически на границе с водой. Ведь вода у нас не поднимается сильно, опасности никакой нет. За водой зато далеко ходить не надо. А как ты думаешь, кто ходил за водой? В большой заонежской семье.
Хочется, конечно, сказать, что мужчина, но мне почему-то кажется, что нет.
Да, совершенно верно, я не зря задаю этот вопрос. Действительно, ходили девушки, это была девичья забота. Ну, не считалось это сложной работой, хотя ушат, в котором приносили воду, он, ну, на мой взгляд, он тяжелый, даже без воды, неподъемный. Интересно, что девушки в возрасте на выданье такой работой не обременялись. Их старались
берегли,
беречь, да?
Да,
чтобы они... Им даже разрешалось поспать подольше, и всячески берегли. Родители даже нахваливали, да, чтобы девушка лучше выглядела, лучше себя чувствовала, более уверенно, соответственно, своим таким свежим, сияющим видом привлекала женихов. Ну, а остальные вот ходили за водой. Ну, такой, да, небольшой штрих из крестьянской жизни. Итак, уважаемые гости, возвращаемся к нашему дому. Представьте, да, что мы с вами стоим у входа в дом, лицом к его основному входу, лицом к крыльцу, а за нашей спиной Онежское озеро. Именно такой порядок, потому что самый нарядный лицевой фасад Онежского дома всегда был обращен к озеру. И объяснить эту традицию несложно. Озеро – это главная, а подчас единственная транспортная магистраль в этих краях. И, конечно, летом на лодках, кижанках, а зимой на санях мимо дома проезжало большое количество людей. Каждому хозяину хотелось покрасоваться, любоваться, поразить путников или гостей нарядностью своего дома. И именно поэтому заонежские деревни особенно хороши с воды. Каждый дом будто бы обращен к путнику лицом, он радушно приветствует, приглашает зайти. Правда, прежде чем зайти в дом, мы с вами полюбуемся им со стороны, приглашая познакомиться с его внешним убранством. Итак, что мы видим? Начнем с таких прозаичных вещей. Дом сложен из крепких сосновых рубленных бревен. Сосна, дерево смолистое, долгожитель. У сосны, кстати, идеальный показатель сбежистости. Такое необычное слово, да, плотницкий термин. Сбежистость. Что это? Если мы представим себе любое дерево, значит, у корней его диаметр шире, чем у макушки. Правда? Ведь к макушке сужается, диаметр уменьшается. Так вот, сбежистость – это разница в диаметре между той частью дерева, которая у корней, и макушкой. Всегда у корней шире, у макушки уже. А вот у сосны показатель сбежистости близок к идеальному. Она практически полностью ровная. Это так называемая кондовая сосна. Сосна ровная, красивая. Кстати, раньше говорили не строить, а рубить. Да, дом именно срублен. Почему? Не строить, а рубить.
Не зря вот это... Но это все-таки не легенда, что дом без гвоздей построен.
Да.
Вот отсюда это и идет.
Да, связано, совершенно верно. Почему про кишские храмы? Ну, это, кстати, справедливо и в отношении домов заонежских. Говорится, что они построены без единого гвоздя. Дело в том, что с помощью острых топоров бревна в конструкциях, очень сложных, высоких, тяжелых конструкциях, подрубались так, чтобы припозовки эти не нуждались в дополнительных металлических помощниках. То есть бревна сами себя плотно держали, как в конструкторе Лего, да, детали держат друг друга. Гвозди, которые быстро ржавели, ржавчина портила древесину, они и не были нужны. Но такие припозовки возможны, только если ты ловко орудуешь остро наточенным топором. И, конечно, заонежские зодчие были очень талантливы в этом отношении. И представить себе истинные масштабы их таланта можно по одному факту. Если мы скажем, что 90% строительных операций выполнялись при помощи топора. Представляете?
Ну, это удивительно.
При помощи топора. Да, и знали важную такую особенность, что если дерево не просто срубить топором, но и не лениться, а обработать его топором, то удар топора образует такую поверхность, которая меньше впитывает дождевую влагу и дольше служит. И ведь некоторые детали можно и пилой опилить, да, будет гораздо быстрее выполнена работа. А вот если приложить побольше усилий и те же доски вытесать топором, то такие доски будут служить гораздо дольше. Заонежские зодчие, действительно, зная, да, о такой особенности, о важности обработки поверхности дерева топором, конечно, применяли такие технологии. И вот такое выражение «топорная работа», конечно, в современном языке уже несет в себе такой негативный смысл, да. А вот в отношении кижи это самый подходящий...
Похвала.
Да, совершенно верно. И хочется вспомнить строки поэта Николая Рыленкова, совершенно чудесные. «Коль помянуть, кого хотим мы недобром, чистим его дела, топорная работа. Но есть на Киже храм, он рублен топором, и меркнет перед ним любая позолота». То есть, действительно, да, храмы, которым более 300 лет, сохранились до наших дней. В том числе топор сыграл в этом не последнюю роль. Итак, вернемся к нашему срубленному дому, да. Действительно, дом бревенчатый, оставился он, как правило, без фундамента. То есть, как это было? Под углы строения подводились крупные валуны, а пространство между нижним венцом и землей заполнялось булыжником, сложенным насухо, то есть без связующего раствора. Мы уже упомянули этот замечательный момент, без гвоздей, да, крыша и в домах, и частично кровли в храмах, и, в общем-то, практически в любой, да, в любой крестьянской хозяйственной постройке строились тоже без использования гвоздей. Такое выражение есть «по курицам и потокам». Курицы и потоки – это конструктивные элементы кровли, которые действительно сами друг друга, сами себя, да, держали с помощью врубок, припозовок и не нуждались в металлических помощниках. Не нужно было использовать кованые гвозди, которые еще, кстати, помимо того, что ржавели быстро, были еще и дорогими. Вообще, конечно, со строительством дома связано множество обрядов, ритуалов. Например, когда дом собирались только строить, вот с места строительства будущего дома брали горсть земли, заворачивали ее в материю, клали под подушку и считалось, что будет вещий сон. То есть в этом сне можно увидеть, какой будет жизнь в новом доме. Вот. А еще, когда приходило время заселяться в дом, вот мы знаем, да, эту традицию, кого первым запускают в помещение?
Кошку.
Да, совершенно верно. Костяне тоже так поступали, кошку или, например, петуха могли запустить. И вот я обнаружила информацию, оказывается, почему такая традиция была. Совсем невеселое объяснение. Считалось, что кто первым в дом войдет, тот первым и умрет в нем. Как я уже сказала, наш дом состоит из двух этажей, а на самом деле создается впечатление, что из всех трех, потому что над двумя этажами еще в жилой части дома с трех сторон расположены мезонины, и вот они как раз-таки создают впечатление существования третьего этажа, потому что за ними тоже скрывается жилое помещение. А чтобы разобраться, где в доме жилая, где хозяйственная часть, давайте я попробую помочь нашим слушателям. Представьте себя птицами, мы с вами поднялись в небо и находимся над крестьянским домом. И вот дом Ошевнева относится к такому типу домов комплексов, который называется кошель. И сверху, с высоты птичьего полета, он напоминает квадрат. Значит, мы помним, что он стоит на берегу озера. Пускай это у нас будет идеальная ровная полоска берега. И вот если мы мысленно так вот поделим, ну не пополам этот квадрат, да, проведем линию параллельную береговой, чуть ближе к берегу, что жилая часть была меньше хозяйственной. Вот та часть дома, которая ближе к озеру, это и есть жилая часть дома. И, соответственно, мезонины расположены на лицевом фасаде, который прямо смотрит на озеро, а также справа и слева, с двух сторон дома. И вот эта жилая часть, ее легко зрительно отличить от хозяйственной. Мы сейчас с вами обратно приземляемся на землю. А тем, что жилую часть дома опоясывает очень нарядный протяженный балкон-галерея. Гости его замечают сразу, это такая замечательная изюминка, да, особенно из онежских домов, и спрашивают, а зачем же нужен такой длинный балкон? Тем более еще с таким интересным названием, называется он «Гульбище». Разве по нему гуляли? Вот несмотря на такое задорное название, по гульбищу не гуляли никогда просто так, а нужен он был для того, чтобы можно было выйти и, пройдя по нему вдоль окошек, а он располагается на уровне окошек второго этажа, закрыть или открыть ставни на окнах. Уже к концу 19 века ставни становятся просто декоративными элементами, в них уже не нуждаются, начинают в домах использовать для утепления двойные рамы, но гульбище все равно не перестают строить, хотя вроде бы уже в нем нет необходимости. Считалось, что это один из наиболее традиционных элементов украшения заонежского дома, и не зря бытовала такая поговорка в Заонежье: «Дом без гульбища, что мужик без бороды». Так говорили, конечно, такого мужчину в то время встретить было в деревне просто невозможно. Мужчина без бороды. Мы уже упомянули про мезонины, которые как бы образуют третий этаж. Каждый из мезонинов украшен небольшим балкончиком. Получается, балкончики эти находятся чуть выше гульбища. Это тоже традиционный элемент украшения заонежского дома. Балкончики совсем крошечные, и на них тоже не выходили. А для чего же они были нужны? Дело в том, что в этом месте из стены дома, со всех трех сторон, да, стен дома, выходят бревна-коротыши. То есть торчат бревнышки, и вот оставить бы их вот так просто, как они торчат, было бы совершенно непростительно. Во-первых, это некрасиво, еще и непрактично, потому что торцы бревен не защищены от дождевой влаги, а это конструктивные элементы кровли, очень важные. И поэтому они застраивались вот эти вот бревна-коротыши маленькими нарядными балкончиками, которые и украшали дом, и предохраняли вот эти бревна от дождевой влаги. И вот этот замечательный принцип, когда декоративные элементы были одновременно и эстетичными, и практичными, поддерживался очень активно заонежскими зодчими, которые, конечно же, не могли знать, что это знаменитая триада древнеримского архитектора Витрувия – польза, прочность, красота, которая еще была сформирована им в первом веке до нашей эры. Но, конечно же, они понимали, что каждая деталь должна быть одновременно быть и красивой, да, и полезной. И вот если мы мысленно поднимем наш взор еще выше верхних маленьких балкончиков, там уже будет кровля. Там мы увидим еще замечательные детали, которые и украшают, и помогают сохранить дом. Эти детали называются причелины. Такое вот название – причелины. Как думаешь, какое там скрывается слово
так,
в корне?
Ты сейчас спросишь. Чело.
Совершенно верно. Да? Чело, да. Да, совершенно верно. Слово причелины происходит от слова чело, потому что детали эти находятся при челе, при лице дома, при лицевом его фасаде. И чтобы сориентировать наших слушателей, где же эти причелины находятся, предлагаю вот мысленно, а можно и не мысленно, сложить руки так, как мы обычно складываем, когда мы хотим сказать: «О, нет, я в домике». Да, все мы мысленно представили этот жест. Наши руки соприкасаются под углом. И вот ребра наших ладоней – это, получается, выпуски, да, торцы бревен, которые составляют кровлю. И вот эти торцы закрыты длинными резными досками-причелинами, закрыты от дождевых потоков, и причелины эти еще удивительно красивые. Вот передача, да, называется наша «Карельский орнамент», да ведь? И вот действительно в резьбе, которой украшены причелины, а там, где причелины встречаются, на стыке причелин, самой верхней точки, вот где вот наши руки, да, если мы все еще представляем вот этот жест «я в домике», наши подушечки пальцев, да, соприкасаются друг с другом, это стык причелин, там под этим стыком находится небольшая узорчатая вертикальная дощечка полотенца. Полотенце и причелины украшены удивительным орнаментом. В нем как простые узоры, точки, так и более сложные различные геометрические узоры, и все они не только красивы, но и несут в себе глубокий символизм. Вот те же точки — это, как думаешь, что это?
Слушай, даже не знаю.
Вот самое простое, но самое важное – это вода, это капли воды. Вода – это жизнь, да, это урожай и так далее. То есть точки – это капли воды. Очень часто встречается мотив круга. В него внутрь помещен крест с прямыми или изогнутыми перекладинами, как латинское «С», да, лучики внутри круга – это солярный знак, это символ солнышка, такая солнечная розетка. Часто присутствует мотив ромба, внутри которого вписан крест. Это символ плодородия, символ, такое символическое изображение вспаханного поля. Каждому из этих орнаментальных мотивов более 1000 лет. По представлениям древних людей, даже символические изображения вот таких принципиально важных факторов должны были приносить в дом добро. То есть символы эти еще относятся к временам язычества, но сохранились они и уже к веку 19, даже к началу 20 века, когда уже действительно о древнем значении солярных знаков мало кто из крестьян имел представление, они все равно продолжали украшать ими и дома, и даже простые хозяйственные постройки, бани, амбары, и даже православные часовни и храмы, потому что твердо знали из поколения в поколение, что знаки эти защитные, защищают от молнии, от всяких невзгод. Вот такой интересный пример синкретизма. То есть в сознании народа язычество и христианство уживались мирно. Но, впрочем, не всегда народные мастера придерживались традиции строго и неукоснительно. Даже в такие отдаленные районы, как Заонежье, проникали новые городские веяния. И вот на примере внешнего убранства Заонежского дома тоже можем их увидеть. Как это происходило? Опять-таки, мы уже упоминали о том, что в зимнее время крестьяне массово уходили на заработки в большие города. Гуляй, город Санкт-Петербург, прежде всего. Даже у нас такая поговорка была в Заонежье: от каждого порога к Питеру дорога. Конечно, в Петербурге зарабатывали хорошие деньги, делали хорошие карьеры, и выходцы из заонежских деревень не просто трудились на петербургских фабриках, мастерских, на заводах. Со временем заонежане приобретали доходные дома, они владели салонами, они торговали в гостином дворе, переходили в купеческое сословие, содержали пароходы. На деньги выходцев из заонежских деревень была построена первая постоянная переправа через Неву, деревянный, тогда еще деревянный мост, Тучков мост. Представляете, на деньги заонежан. Конечно, помогали они семьям, которые оставались в заонежских деревнях, и тоже был, да, приток средств. Ну и, конечно же, вдоволь налюбовавшись и впечатлившись красотами каменных дворцов, роскошных домов санкт-петербургских с лепниной, да, с различными украшениями, крестьяне старались что-то вот адаптировать на своих деревянных домах. И если и не знать, то, как говорится, и не распознаешь, настолько гармонично они вписываются в экстерьер заонежского дома. Мы остановились с вами на кровле дома, на резных причелинах. Вот если мы вернемся к небольшим балкончикам, да, о которых мы говорили, которые украшают мезонин, за которым скрывается светелка. На этих балконах мы увидим полукруглые дощатые арочки, витые колонки такие очень, да, гладко отполированные, точеные балясины. А еще чуть ниже, на окошках второго этажа, вдоль которых мы с вами мысленно проходили по гульбищу, навершие этих окошек украшены деталями в стиле барокко. Представляешь, Полина, это стиль
такая
барокко.
Такая смесь разных стилей, как мне,
да,
кажется.
Совершенно, да, совершенно верно. Называются эти детали валюты. Как выглядят валюты? Значит, поясню. Представьте себе в профиль силуэты двух лебедей. Вот их лебединые, да, шеи, изящные, такие длинные. Два лебедя склоняются друг к другу в профиль головами, почти соприкасаются. И вот этот силуэт изящно выгнутых шей лебединых вот как раз-таки идеально иллюстрирует то, как выглядит валюта, которой украшена заонежское окошко. Любопытно, что в заонежских домах валюты округлые, а на карельских домах более такие геометричные, более такой угол острый у них, такие еще были различия среди народов, да, в народной архитектуре. И вот такой стиль барокко, который с одной стороны, если ты знаешь, что это барокко, то, конечно, непривычно видеть в северной деревне, но с другой стороны, если не знаешь, то никогда не распознаешь, потому что вписываются они очень органично. А вообще изначально их подсмотрели крестьяне, по всей видимости, на Зимнем дворце, где они представлены с камня, да, как и должно быть. И все вместе, и такие и традиционные элементы украшения дома, и заимствованные из городской культуры, создают абсолютно праздничное настроение от созерцания дома. Остров Кижи посещали многие знаменитые творческие люди, многих вдохновлял, продолжает вдохновлять. И вот в отношении впечатления от дома, да, потому что мы сейчас с вами используем силу фантазии, я хочу привести слова русского иллюстратора Ивана Яковлевича Билибина, который разбирался прекрасно, да, в сказках русских, потому что он их иллюстрировал. Так вот, посетив остров Кижи, он сказал: «Нигде не приходилось мне видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. невольно начинает казаться, будто находишься на пороге 30-го царства-государства. И вот мы с вами, уважаемые гости, полюбовавшись домом, находимся как будто бы на пороге сказочного терема, да, потому что очень нарядно выглядит дом. Но прежде чем зайти в дом, давайте-ка мы с вами обойдем его и посмотрим, что там интересного с обратной стороны, да, со стороны хозяйственной части дома. А там расположен очень интересный элемент. Это так называемые столбы-быки. Обойдя дом, мы увидим, что... Значит, дом, мы не забываем, да, у нас двух этажей, и мы увидим, что верхняя часть хозяйственного сектора дома покоится не на венцах первого этажа, а как раз-таки она опирается вот на эти мощные столбы-быки. Для чего это сделано? Дело в том, что на первом этаже хозяйственной части дома находился хлев. В хлеву всегда влажно, и бревна, составляющие стены хлева, довольно быстро подгнивали. Время от времени их требовалось заменять, и чтобы полностью не разбирать всю хозяйственную часть дома, и первый, и второй этаж, за счет столбов быков, на которые опиралась верхняя часть, можно было нижнюю разобрать, а верхняя висела в воздухе, надежно подпираемая этими столбами. То есть совершенно такой простой и эффективный подход. Мы можем даже сказать, как тебе такое, Илон Маск? Ну вот действительно, с таких простых вещей складывается представление о гениальности народа, да, который не просто выживал в условиях русского севера, а возводил шедевры, такие как Кишские храмы, которые
стали известны весь мир. А мне кажется, еще и жизнью наслаждался, если вспомнить. Но это уже другая тема, праздники русского крестьянского народа.
Да, конечно, действительно. Они говорили, весь год живем для праздника. Праздники очень любили. Да, они, конечно, исправно трудились, но и отдыхали от всей души.
Слушай, я понимаю, что мы совсем разнежились. У нас все, как ты уже сказала, и горячие души, все, и машины. А мы, ну, живем порой недовольны всем. Вот надо брать пример.
Действительно, да. Я надеюсь, что вот сегодняшний рассказ, он поможет как-то перенестись, да, почувствовать себя хотя бы чуть-чуть на месте тех людей и тем, кто, может быть, подзабыл, как ценить простые радости, заново научиться делать это. Ну что ж, настало нам пора зайти в дом. Но единственное, что, уважаемые слушатели, я предупрежу, что прогулку по дому мы с вами совершим такую быструю, потому что каждое помещение в доме — это предмет отдельного разговора, там множество фондовых предметов, множество деталей. Но для нашего с вами сегодняшнего разговора важно сложить представление о том, как дом устроен изнутри. Итак, зайдя в дом, мы попадаем в сени. Песню «Ах, вы сени мои сени» наверняка слышал каждый. Песня веселая, а предназначение этого пространства очень серьезное — служить дополнительной буферной зоной, препятствующей проникновению холодного воздуха с улицы. Из сеней далее в помещение ведут три двери. За одной скрывается чулан, кладовая. За другой – хлева, это уже хозяйственная часть дома, где в холодное время года держали скот, коров, лошадей, овец. И третья дверь – жилое помещение, изба. Многофункциональное помещение для жизни, служило одновременно и спальней, и кухней, и столовой, и мастерской, и молитвенным пространством. То есть такое помещение могла занимать семья в течение круглого года. Например, вот у хозяина дома было несколько сыновей, у каждого из них жена, дети. И вот, пожалуйста, изба для маленькой такой каждой семьи внутри большого патриархального рода. И таких изб в доме Ошевнева несколько. Из сеней первого этажа, где, кстати, находится огромный деревянный ларь для хранения домашнего запаса муки и большой деревянный чан для разведения пойла для скота, значит, оттуда из сеней первого этажа мы по темной скрипучей лестнице поднимаемся на второй этаж и попадаем в сень второго этажа. Отсюда также ведут несколько дверей. Одна дверь выходит на улицу, на гульбище, о котором мы с вами уже знаем, да? Другая дверь в жилую избу. Третья дверь в помещение парадное для приема гостей, зала. Гостей принимали с особым шиком, и именно по интерьеру гостевой комнаты можно сделать вывод об истинном достатке занежских крестьян, потому что там можно не то что увидеть было обои на стенах, но и такие предметы, как часы с боем, патефон, фарфоровая посуда. То есть это такая вот роскошь, которой старались окружить гостей. Но для того, чтобы на такие дорогие предметы заработать, ведь нужно было потрудиться немало. И вот еще одна дверь из сеней второго этажа ведет в хозяйственную часть дома, где находится сарай и сеновал. И также устроен отдельная молочная кладовая и у окошка, у источника света, мастерская хозяина дома. То есть там на сарае могли строить лодки, чинить рыболовные сети, обрабатывать зерно или лен вручную. И там же, конечно, хранили сено, которое нужно было много. Ну, а и также из сеней ведет лестница на третий этаж. Там расположена светелка. Есть такая загадка. Сидит девица-светлица, коса на улице, да? на третьем этаже. Помещение неотапливаемое, чердачное, но летом там жили именно девицы. Они сверху с высоты высматривали, не плывут ли женихи издали. Лучше всего было видно. Ну, а выйдем мы с вами из дома с помощью специального такого черного или хозяйственного, да, входа в дом. Из сарая со второго этажа вниз ведет специальный бревенчатый спуск. Широкая пологая лестница, называлась она «Съезд». По этой лестнице лошадь поднимала тяжелый воз с сеном или иными грузами на второй этаж. Там лошадь распрягали и уводили ее вниз в хлевы. Ну что ж, уважаемые гости, мы с вами, ну вот, буквально быстро-быстро пробежали по дому. Не так много времени, да, в моем распоряжении. Действительно, что не явление, то предмет отдельного разговора. Но, тем не менее, представьте, мы с вами вышли из дома, спустились по съезду, по взвозу, обернулись, чтобы еще раз полюбоваться нашим замечательным крестьянским домом. И вот этот потрясающий вид, крестьянский дом, позади которого проступают многоглавые Кишские церкви, можно увидеть в голливудском фильме «Анна Каренина». Анну Каренину экранизировало множество режиссеров, ну и в том числе знаменитый английский режиссер Джо Райт, в главной роли Кира Найтли. Для нас с вами важно то, что единственные сцены живые в России были сняты на острове Кижи. И вот как раз этот потрясающий вид настолько впечатлил режиссера, крестьянский дом, кишские храмы, что в угоду вот его выбору кадра хозяйственный вход переделали под главный. Ни в коем случае, конечно же, не нарушив целостность памятника, все происходило это действие по согласованию с музеем. Значит, немножко так его украсили, что действительно вот та самая сцена, где Левин, один из героев, да, персонажей, свою невесту вносит в свое имение, роскошный дом. Мы-то с вами, да и специалисты, да, в музее Кижи, понимаем, что он заносит ее через черный вход в свой дом. Но зато вот кадр выставлен очень красиво. Всегда приятно увидеть родные просторы на экранах кинотеатров. Ну, уважаемые гости, конечно же, я приглашаю вас приехать к нам на остров и убедиться самим, насколько прекрасен остров, насколько прекрасны крестьянские дома, памятники деревянного зодчества. Ну, а в 21 веке совершить такое путешествие, конечно, можно и виртуально. Вот сегодня у нас с вами был разговор, а так есть бесплатное приложение для платформы Android, называется оно Кижи, и там представлена виртуальная экскурсия, то есть можно послушать и аудиоэкскурсию, и посмотреть фотографии, как все это выглядит. Также на сайте музея Кижи есть раздел «Виртуальные путешествия». Своего рода такие квесты, бродилки, можно, то есть, тоже заглянуть за Онежский дом. Услышите вы там уже знакомый вам голос, голос мой. Всем огромнейшее спасибо за внимание, я надеюсь, что было понятно, да, куда мы с вами заходим, как выглядит. Вообще, конечно, благодарю я, Полина, за такое интересное предложение, действительно, такой эксперимент провести аудиоэкскурсию для слушателей. Это очень интересный опыт. Спасибо.
Сегодня чудесную аудиоэкскурсию, посвященную традиционному Заонежскому дому-комплексу музея-заповедника Кижи, мы совершили вместе с лучшим гидом России 2018, специалистом музея-заповедника Кижи Мариной Наженко. Спасибо большое, Марина, и до встречи вновь.
Вы слушали «Радио России Карелия». До новых встреч!